Глава 25. Несколько дней спустя, когда газеты еще описывали красоту и роскошь праздника в Вилласмире, я проснулся утром и, как поэт Байрон, понял, что я знаменитость. Но сделался я знаменитым не ради моих умственных способностей, не ради какого-нибудь славного подвига, а ради качеств четвероногого животного. Фосфор выиграл дерби. Мой скакун почти голова в голову мчался с лошадью первого министра, и несколько секунд результат казался сомнительным. Но когда два жокея приблизились к цели, а Миэль, сухая тонкая фигура которого, одетая в шелк самого яркого красного цвета, словно прилипла к лошади, пустил фосфора аллюром, какого он еще никогда не показывал, буквально летя над землею, и достиг призового столба на 2 ярда или больше впереди своего соперника. Взрыв одобрительных восклицаний огласил воздух, и я сделался героем дня, любимцем черни. Меня забавляло поражение министра. Он плохо принял удар. Он не знал меня, и я его. Я не принадлежал к его политике и ни на йоту не заботился о его чувствах, но был удовлетворен несколько в сатирическом смысле, вдруг очутившись признанным более важным человеком, нежели он сам, потому что я был владельцем победителя дерби. Прежде чем я хорошенько отдал себе отчет, где я нахожусь, меня уже представляли принцу Уэльскому, который пожал мне руку и поздравил меня. Самые большие аристократы Англии жаждали познакомиться со мной, и внутренне я смеялся над этой выставкой вкуса и культуры со стороны джентльменов Англии. Они толпой окружили фосфора, дикие глаза которого предостерегали против вольного обращения и который, по-видимому, был готов снова бежать с одинаковым удовольствием и успехом. Темное лукавое лицо Амиэля и его хорьковые жесткие глаза, казалось, были непривлекательны для большинства господ, хотя его ответы на все предлагаемые ему вопросы были удивительно точны, почтительны и не лишены остроумия. Но для меня вся сущность была в том, что я, Джеффри Темпест, некогда голодавший автор, потом миллионер, благодаря только обладанию лошадью, выигравшей дерби, наконец сделался знаменитостью или тем, что общество называет знаменитостью. Я достиг той славы, которая привлекает внимание образованных и благородных, по выражению торговцев, и также вызывает настойчивую лесть и бесстыдное преследование всех дам полусвета, желающих бриллиантов, лошадей и яхт, преподносимых им в обмен на несколько зараженных поцелуев с их накрашенных губ. И я стоял под потоком комплиментов, по-видимому восхищенный, улыбающийся, приветливый и учтивый, пожимая руки высокопоставленным особам, но в тайнике моей души я презирал этих людей с их хвастовством и лицемерием, презирал их с такой силой, что даже сам удивлялся. Когда, наконец, я уходил со скачек вместе с Лючио, который по обыкновению, казалось, знал всех и был другом всех, он заговорил таким мягким и ласковым тоном, какого я у него еще никогда не слыхал. При всем вашем себелюбии, Джеффри, в вашей натуре есть нечто сильное и благородное. Нечто, что возмущается против лжи и подлости. Зачем же вы не дадите воли этому побуждению? Не даете ход лучшей стороне вашего «я»? Я посмотрел на Лючио с удивлением и рассмеялся. «Дать ход моему «я»?» — повторил я. «Что вы хотите сказать? Неужели я должен объявить людям, что вижу их насквозь, и сказать лгунам, что они лгут? Дорогой мой, общество немедленно отказалось бы от меня». «Я не советую говорить правду грубо и этим обижать людей. Грубая откровенность лишена благородства, да и к тому же бесцельна. Но благородные деяния лучше всяких слов». «Что же вы рекомендуете?» — спросил я не без любопытства. Князь ничего не ответил. Он погрузился в какое-то тяжелое раздумье. Спустя некоторое время он заговорил медленно и тихо. «Мой совет покажется вам странным, Джеффри, но если вы его спрашиваете, то я готов вам его дать. Как я говорил раньше, дайте ход лучшей стороне вашей натуры. Не жертвуйте вашими убеждениями ради влияния или дружбы посторонних лиц. Наконец, простите со мной. Я вам не нужен. Разве только чтобы ублажать вашим фантазиям и знакомить с теми высокими или низкими представителями света, которые вам нужны. Но верьте мне, для вас было бы лучше, и ваш смертный час был бы покойнее, если бы вы оттолкнули от себя всю эту пустую суету и вместе с ней и меня. Оставьте общество забавляться собственной ветреностью. Покажите миллионеру, что его богатство, блеск и гордость — ничто в сравнении с высокими стремлениями души честного человека. И, как говорил Христос правителю, продайте половину своего имущества и отдайте его бедным. Я был так поражен этими словами, что не знал, как ответить. Лючио следил за мной с бледным, взволнованным лицом. Что-то вроде раскаяния овладело моей совестью, и на мгновение я пожалел, что мое несметное богатство, способное дать счастье такому большому количеству людей, послужило лишь для того, чтобы сделать из меня праздного, легкомысленного члена высшего общества. Я наслаждался лишь собой и тем, что развлекало меня лично. Я был лицемерен и самодоволен в такой же степени, как мои временные друзья. Они играли роли, и я играл роль, и никто из нас никогда не бывал искренним. На самом деле, одна из причин, почему светские мужчины и женщины не любят оставаться наедине, состоит в том, что одиночество заставляет их вглядеться в себя и признаться в своих скрытых грехах. Но мое волнение продолжалось недолго. Я улыбнулся и, взяв Лючио за руку, сказал почти весело: «Ваш совет, мой дорогой, был бы похвален в устах любого проповедника, но для меня он не годится, разве только потому, что он неприменим. Во-первых, отказаться от вас было бы признаком самой черной неблагодарности. Отказаться от общества также невозможно. как, несмотря на его лицемерие, оно необходимо для развлечения и меня, и моей будущей жены. И, наконец, если бы я поступил, как говорил Христос, если бы отдал половину своего имущества бедным, все решили бы, что я дурак, и никто даже не поблагодарил бы меня.
«А вы желаете, чтобы вас благодарили?»
— спросил князь. «Конечно. Все люди ожидают благодарности за оказанные благодеяния».
«Безусловно. И Творец, который дает постоянно, тоже ждет благодарности, но никогда ее не получает».
«Я вам про это не говорю», — перебил я с нетерпением. «Я говорю лишь о мире и о людях, живущих в нем. Если вы даете много, то вы и ждете, чтобы вас назвали щедрым. Однако, если я раздал бы свое состояние бедным, то газеты посвятили бы каких-нибудь 6 строчек». И общество воскликнуло бы: «Какой болван!»
«Бросим этот разговор»,
— весело прервал меня Лючио с внезапно прояснившимся лицом.
«Теперь-то вы выиграли дерби. Просвещенный мир ничего больше от вас не требует. В виде награды вас будут разрывать на части. Если хотите, путем легкой интриги вы можете даже сделаться министром. Помните, я предсказывал вам это. Вы теперь знаменитость Джеффри Темпест. Что значит слава ума в сравнении с таким положением, как ваше? Люди завидуют вам, а ангелы, если они существуют, смотрят на вас с удивлением. Слава человека, достигнутая посредством лошади, действительно достойна удивления».
Князь громко рассмеялся и не повторял более своего странного предложения. «Расстаться с ним и дать ход всему, что во мне было благородного. Тогда я не мог угадать, что Лючио пробовал свое счастье, ставкой коего была моя душа, и что он проиграл». С этой минуты он начал действовать более энергично и немилосердно погнал меня к страшной развязке. Моя свадьба состоялась вполне со всей той роскошью, которая требовалась и моим положением, и положением моей невесты. Не стоит описывать всего великолепия обряда. Картина была неописуемо богата, и роскошные туалеты дам окончательно отвлекли внимание от совершения святого таинства. Слова священника удостоились, конечно, менее внимания, чем букет жемчуга и бриллиантов, коим серебристый шлейф невесты был приколот к плечам. Весь свет присутствовал на бракосочетании, то есть весь модный свет, считающий только себя достойным внимания. Принц Валлийский удостоил нас своим присутствием, и Лючио был моим главным шафером. Князь был весел до крайности и по дороге в церковь рассказывал мне массу скабрезных анекдотов. Мы были встречены богатыми звуками органа, навеявшими на меня более степенные мысли. В ожидании невесты я посмотрел на Лючио и, должно быть, в сотый раз удивился царственности его горделивого стана и редкой, необычной красоте его лица. Я был одурманен блеском и пестротой окружавшей меня сцены. Однако одно происшествие глубоко врезалось мне в память. Когда Сибилла, прелестная как ангел, светлая в своем белом одеянии, подписала в последний раз свое девичье имя в церковной книге,
Лючио наклонился к ней. «В качестве первого шафера я требую исполнения древней льготы», — сказал он и поцеловал ее в щеку. Сибилла густо покраснела, потом внезапно побледнела и со сдавленным криком упала навзничь в полном беспамятстве. К счастью, ее обморок продлился недолго. Она пришла в себя и на мои встревоженные расспросы ответила, что ей сделалось дурно от усталости и духоты. С улыбающимся лицом она взяла мою руку и прошла по всей длинной церкви, приветливо кланяясь всем знакомым, которые завидовали ей не потому, что она вышла по любви за достойного человека, а потому, что она вышла за 5 миллионов фунтов стерлингов, коих я был только приложением. Сибилла держала голову с сознательной гордостью, хотя я чувствовал, что она дрожала, в особенности, когда хор грянул «Шествие невесты из Лоэнгрина». Весь ее путь был усеян розами, и это вспомнил впоследствии. Ее атласный башмак размял немало сердец невинных цветов, которые в глазах Божьих были дороже ее самой. Безвредные розы, исполнившие свою роль красоты и благоухания, безропотно умерли, чтобы послужить тщеславию женщины, для которой не было ничего святого. Однако я забегаю вперед. Тогда я жил в каком-то заблуждении и думал, что цветы были счастливы тем, что умирали у ног такой красавицы. После венца в доме лорда Эльтона состоялся прием, и пока гости пили, ели и болтали, мы уехали, осыпанные наилучшими пожеланиями наших друзей. Последний, кто простился с нами, был Лючио. Мы уже садились в карету. Я был так огорчен разлукой с ним, что положительно растерялся. С первого часа моего внезапного благополучия мы были постоянно вместе. Мой успех в обществе, мое знакомство с женой — все я мог приписать его уму и тактичности. И хотя теперь я имел как подругу жизни самую первую красавицу лондонского света, я не мог думать о разлуке с моим блестящим другом без чувства глубокой тоски и грусти. Облокотившись на дверцы кареты, князь посмотрел на нас обоих и улыбнулся. «Мой дух будет провожать вас в вашем путешествии», — сказал он. «И когда вы вернетесь, я первый приветствую вас дома. Вы пригласили гостей в Виллосмир на сентябрь?»
«Да, но вы наш самый желанный гость», — ответил я стремительно, крепко пожав ему руку.
Сибилла ничего не сказала, но ее глаза были уставлены на красивом лице Лючио с выражением не то тоски, не то удивления. Она была чрезвычайно бледна.
«Прощайте, леди Сибилла», — ласково прибавил Риманец. «Желаю вам счастья. Для нас, которых вы оставляете, ваше отсутствие будет казаться долгим, но для вас любовь дает крылья времени, и что для других казалось бы долгим месяцем однообразной скуки, для вас будет лишь минутой восхищения. Любовь — лучшее богатство. Вы это уже узнали, но я думаю, я надеюсь, что вам будет суждено узнать это еще лучше. До свидания. Вспоминайте обо мне хотя бы изредка».
Лошади дружно подхватили, и Лючио отстранился с глубоким поклоном. До последней минуты мы видели его гордо выделявшегося на фоне светлых девиц, которые каждая в отдельности надеялись, что вскоре
встретит жениха такого же богатого, как я. Потом карета повернула за угол, знакомые лица исчезли. Сибилла и я. Мы поняли, что остались одни, лицом к лицу с будущим, и что предстоящий урок любви и ненависти придется изучать вдвоем.